Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Представители российского императорского дома Романовых объявили о намерении вернуться в Россию, так пишет сегодняшний «Коммерсант». Российский императорский дом представлен сегодня главой дома, великой княгиней Марией Владимировной, ее сыном, великим князем Георгием Михайловичем, и ее матерью, великой княгиней Леонидой Георгиевной. Мать и дочь проживают в Мадриде, а великий князь в Брюсселе. Потомки императора являются гражданами России, и гражданство других государств никогда не получали. Императорский дом с 17 года находится в изгнании, его возвращение при этом не означает буквального переезда членов царской семьи в Россию. Адвокат семьи Герман Лукьянов пояснил, что речь идет о восстановлении институции. По его словам, следует установить с императорским домом особый статус, закрепленный законодательно. Например, подобным статусом обладает Русская Православная Церковь. Члены дома могли бы реализовывать культурные и благотворительные программы. Идею придания особого статуса императорской династии Романовых мы обсуждаем с главой канцелярии главы Российского императорского дома Александром Закатовым и поверенным в делах Российского императорского дома адвокатом Германом Лукьяновым. Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Александру Закатову. Какой смысл вы вкладываете в понятие вот особого статуса императорского дома Романовых?
Дом Романовых является исторической институцией, которая представляет многовековую историю нашей страны. Он свыше 300 лет правил России, с его деятельностью связаны многие свершения. Он дал России таких великих деятелей, как Петр Великий, Екатерина Великая, Александр Освободитель, святой царь Срастотерпец Николай II. После 1917 года он долгое время находился в вынужденном изгнании. В 1991 году с первого визита великого князя Владимира Кирилловича начался процесс возвращения династии в общественную жизнь страны. И мы верим, что так же, как и во многих других странах мира, в том числе бывших коммунистических, наша династия историческая вернется в свою страну. И я хочу подчеркнуть, что в статье «Коммерсанта» в целом очень хороший и объективный, не совсем верно проставлен этот акцент. Речь идет именно о возвращении императорской семьи на постоянное жительство в Россию. То есть, наоборот, возможно, часть времени они будут проводить за границей, если это потребует их деятельность, но большую часть времени они намерены, конечно, проживать в своей стране, которую они всегда считали своей родиной и всегда стремились сюда вернуться. Так что под статусом в целом мы подразумеваем признание государством за российским императорским домом прав субъекта, правоотношений и установление некоторых партнерских взаимоотношений между современным государством, нашим обществом и российским императорским домом.
Вопрос Герману Лукьянову, поверенному в делах российского императорского дома, адвокату. Как далеко удалось уже продвинуться в защите интересов дома Романовых в России?
После падения коммунистического режима в 1991 году был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий, и глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна, поручила мне вести дела по защите прав и законных интересов императорского дома. В 1995 году были поставлены перед государством определенные юридические вопросы, а именно регистрация событий смерти членов царской семьи, а также других членов российского императорского дома, которые были казнены большевиками после захвата политической и государственной власти в России. Этот процесс начался реально с 1995 года, и он проистекает до настоящего момента. За это время была произведена регистрация актов гражданского состояния членов царской семьи, а также других членов Российского императорского дома, и была произведена регистрация факта смерти в органах ЗАГСа, а именно в городе Санкт-Петербурге. После получения этих документов и после анализа архивных документов, сбора доказательств, глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна, 1 декабря 2005 года обратилась с заявлением о реабилитации своих августейших родственников, а именно членов царской семьи, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 2 февраля 2006 года Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение об отказе в реабилитации членов царской семьи. Великая княгиня Мария Владимировна с этим решением не согласилась и обратилась в суд за защиту своих прав и законных интересов. Судебный процесс шел около 3 лет, и точку в этом деле поставил президиум Верховный суд Российской Федерации. Он принял царское решение и принял решение о реабилитации членов царской семьи и выдал великой княгине Марии Владимировне справки об их реабилитации.
Напомню, что идею придания особого статуса императорской династии Романовых мы обсуждаем с главой канцелярии, главой Российского императорского дома Александром Закатовым и поверенным в делах Российского императорского дома адвокатом Германом Лукьяновым. Они оба находятся в нашей студии. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», допускает реальность монархического проекта.
Россия – страна великих экспромтов. Теперь мы живем в период, когда, казалось бы, на дворе царствуют рынки, но в этом таинственном, набитом прагматикой и рационализмом мире взбухает нечто странное, иррациональное. Одна из версий этого непредвиденного – это реставрация в России монархии. Это может случиться, потому что у нас на глазах умирает государство. Среди этой смерти государственных институтов поднимается церковь, а церковь наполнена монархическим проектом. Вот когда реальное нынешнее государство совсем сгниет и перестанет существовать, церковь вынесет из своих храмов, за пределы своих церковных оград, монархический проект. Какая это будет монархия? Трудно сказать, но воспроизведение в сегодняшней России монархии абсолютно возможно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что идею придания особого статуса императорской династии Романовых мы обсуждаем с главой канцелярии, главой Российского императорского дома Александром Закатовым и поверенным в делах Российского императорского дома адвокатом Германом Лукьяновым. Ему слово.
Я не могу с данным господином согласиться просто по одной причине. Дело в том, что никакого экспромта нет. Это у коммунистов был экспромт в 1917 году, который закончился в 1991 году. И тем более государство у нас не умирает. Наоборот, у нас сейчас государство России возрождается. И церковь, она не может быть монархическими проектами насыщена. Дело в том, что это установленная организация Господом Богом, и там живет истинная православная вера, и царская власть, она происходит от воли Божьей, а не от каких-то экспромтов и подобных высказываний.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Бывший президент, ныне премьер-министр Владимир Путин, неоднократно говорил, что он, значит, гордится своим прошлым и той организацией, откуда он вышел. Значит, и в нынешнем правительстве очень много людей, которые из этой организации, я имею в виду, так сказать, бывшая ЧК. Вот. Означает ли то, что вот сейчас семья собирается вот жить в России, что она или не признает преемственность вот нынешней власти по сравнению с чекистами, или она как-то собирается мириться с этим фактом, что это прямые преемники?
Возможно ли примирение палачей и их жертв, слово Александра Закатова?
Как христиане мы должны сказать, что примирение и взаимное прощение, и взаимное покаяние в любом случае возможно. Великая княгиня Мария Владимировна всегда говорит, что не нужно постоянно оборачиваться назад. Да, нельзя забывать, чтобы это не повторилось, но хранить все время в сердце ненависть и все время жить только воспоминаниями о плохом просто нельзя. Люди изменяются, люди каются. Мы знаем, что христианские мученики многие были сначала гонителями. Апостол Павел сначала преследовал христиан. Я не хочу проводить никаких аналогий, но я говорю в принципе, что люди меняются, наше государство явно эволюционирует, в нем больше не происходит гонений за веру в Бога, в нем можно гораздо более свободно все-таки по сравнению с советским периодом выступать и высказывать свое мнение. Конечно, есть еще и проблемы, конечно, еще много нам предстоит пройти, чтобы восстановить и приумножить то, что было в нашей истории. Мы должны не забывать ни о чем плохом, что было, но идти вперед без ненависти, а стараться найти общий язык со всеми. И в этом смысл той идеи, которую воплощает в себе императорский дом, потому что он не красный, не белый, не правый, не левый. Он воплощает в себе исторические ценности нашей страны. Ведь наши монархи тоже не принадлежали никогда никакой партии. Ни Александр Невский, ни Петр Великий, ни Александр II не состояли ни в каких партиях. Конечно, у них тоже были ошибки. После революции было пролито гораздо больше крови, чем можно себе даже представить в дореволюционной истории. Это действительно все было. Но в настоящее время мы должны все-таки искать то, что нас сближает, а не то, что нас разъединяет.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, не верит в возможность реставрации монархии.
Возрождение монархии в России в настоящее время невозможно. Ни в одной стране мира, кроме Испании, в последние десятилетия монархия не восстанавливалась. Это все-таки отживший институт власти. Можно управлять страной по наследству, но не прибегая к установлению монархических правил. Возрождение монархии в том виде, в каком это существовало в средние века или даже в 19 веке в Европе, это невозможно, потому что это устаревший институт. Это невозможно. Анархия существует как остаточный институт, как просто традиция там, в Голландии, в Британии, в Испании. В новых странах восстановление монархии, я считаю, неразумным, нерациональным, невозможно.
Слово Александру Закатову.
Ну, немножко странно от историка слышать такое выступление, потому что, как известно, история циклически развивается. Ведь было время, когда в европейских странах утверждались монархические идеалы, и тогда как раз республика считалась устаревшей, отжившей и прогнившей. Говорить категорически о том, что невозможно восстановление монархии, нельзя. Кроме того, не только в Испании, например, в Камбодже была восстановлена монархия, в некоторых европейских странах укрепились монархические институты, например, в Лихтенштейне. Но сейчас действительно, конечно, в основном в мире господствует республиканская форма правления. Однако совсем не значит это, что монархический идеал умер, и что идея государства семьи, которая более человечна все-таки, чем идея государства акционерного общества, которое представляет собой республика, навсегда умерла. Мы вполне понимаем, что сейчас не время, и правильная оговорка Роя Медведева, что сейчас еще невозможно восстановление монархии, но это не значит, что восстановление монархии не будет возможно через некоторое время. А для того, чтобы сохранились эти идеалы, существуют те люди, которые разделяют ценности императорского дома, они стараются действовать, никому ничего не навязывая, но тем не менее храня то, чем жила наша страна на протяжении тысячи лет. А опыт республики у нас насчитывает только 90 лет, и он, прямо скажем, не совсем удачный. Сначала анархия, потом 74 года коммунистического тоталитарного режима, и вот тот нынешний переходный период, который при всех его положительных сторонах все-таки еще нельзя признать окончательным.
Слово Герману Лукьянову.
Я немного добавлю. Дело в том, что здесь историк, не знаю, как оговорился, но он сказал, что власть возможна передача по наследству. Но это и есть принцип монархии, чтобы передавать власть по наследству. В республике, в республиканской форме правления власть по наследству не передает. И тогда получается уже какая-то деспотия будет у нас. А именно только по наследству, это уже монархические идеалы ты здесь заложил.
Но он имеет в виду Азербайджан, например.
Да, ну, это все возможно, и Северная Корея, и Сирия, и можно еще назвать несколько примеров, но самое главное, чтобы монархия была легитимной. Нелегитимная монархия – это бонапартизм, и к чему приводит бонапартизм, даже при наличии таких великих людей, как Наполеон, мы все знаем. Поэтому на России этот эксперимент проводить мы бы никому не посоветовали.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Но современной российской буржуазии в ее олигархической упаковке, конечно, никакая монархия не нужна, если только как декорация, которая будет служить ширмой для прикрытия вот этой самой олигархической структуры. И еще у меня реплика такая. Во-первых, большевики не вырывали власть из рук Романовых, да? Это первое. Второе. Большевики посылали Яковлева, чтобы забрать Николая II в Петроград или в Москву для проведения судебного процесса, и не вина большевиков, там Ленина и других, что эта операция не удалась. И, конечно, если бы был суд, тот самый, который готовили большевики, Николай II так просто бы не отделался. Конечно, он был бы осужден, хотя, возможно, и не расстрелян. О том, что он виноват, свидетельствует даже то, что его родственники кровные не простили ему отречения по существу передачу власти.
Слово Герману Лукьянову.
Дело в том, что гражданин употребляет марксистско-ленинскую терминологию и лексику, а именно современную буржуазию. Да нет у нас сейчас современной буржуазии. И его мысль о том, что большевики не воровали власть у Романов, вообще не соответствует действительности. Пусть почитает гражданин 55 томов Владимира Ильича Ленина и все решения партии коммунистической о том, как надо захватывать власть в Российской империи надо было.
Ну, он имеет в виду, что не большевики свергли монархию, это действительно так, и никто, собственно говоря, в этой аудитории такого и не утверждал. Большевики захватили власть уже на волне того безвластия, которое образовалось при временном правительстве. Но дело в том, что уважаемый слушатель несколько недостаточно осведомлен в исторических вопросах. Император Николай II и его семья были расстреляны по приговору полномочного органа власти коммунистического режима Уральского областного совета. История с Яковлевым довольно туманная и темная, но во всяком случае доказано в суде, это суд признал, что орган государственной власти большевистского режима принял это решение и осуществил казнь в отношении царской семьи и других членов дома Романовых. И потом, когда говорят о статусе императорского дома, это совсем не значит, что речь идет о восстановлении монархии. Монархия – это одно, а статус – это совершенно другое. Мы все время повторяем, что если наше государство смогло, оставаясь светским, выработать определенные юридические формулы для взаимоотношений с Русской Православной Церковью и другими традиционными конфессиями, то также, оставаясь республиканским, оно может найти соответствующие формулировки юридические для того, чтобы установить взаимоотношения с императорским домом. Это не значит, конечно, что императорский дом претендует на роль религиозной организации. Мы не проводим буквальных аналогий. Мы говорим, что есть некие общие принципы взаимоотношений с традиционными институциями, которые могут быть реализованы, которые будут на пользу всем. А что касается восстановления монархии, то она, если и произойдет, то совсем не по воле и не в интересах какой-то буржуазии, а в интересах всего народа, потому что это общенациональная идея.
Философ-публицист Виктор Аксючец, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, приверженец монархической идеи.
Я убежден, что монархия – это форма управления наиболее органичная для России. Россия всегда была огромной страной, многонациональной и многорелигиозной. И обратим внимание, что, несмотря на смену государственных режимов, власть всегда в России была сильная, центральная и персонифицированная. На мой взгляд, процесс развивается, хотя и медленно, но вполне органично в этом направлении. Президент сейчас у нас обладает властью, сопоставимой с властью конституционного монарха. Элиты все более осознают необходимость стабилизации государственной системы в введении монархической формы правления. Но постановка об императорском доме, мне кажется, тем не менее не приближает учреждение конституционной монархии в России, а может быть даже отдаляет. Она отражает групповые интересы довольно узкой группы лиц, не поддерживаемой никем из многочисленного дома Романовых или родственников Романовых.
Слово Александру Закатову.
Ну, я мог бы напомнить господину Аксучицу его письма главе Российского императорского дома, которые писались в то время, когда в поддержке императорской семьи была заинтересована комиссия по екатеринбургским останкам. Правда, императорская семья не встала на позицию этой комиссии и согласовывала свою деятельность с Русской Православной Церковью, поддержала ту позицию, которую проводила Русская Православная Церковь в отношении екатеринбургских останков. После этого, очевидно, возникло чувство обиды и вспомнили о каких-то родственниках, которые якобы чего-то не признают. Я хочу сказать, что вопрос главенства в Российском императорском доме определяется исключительно законом и не зависит ни от чего признания или непризнания. У нас есть некоторые тоже церковные деятели, которые не признают святейшего патриарха Кирилла. Но это не значит, что он перестает быть патриархом или что кто-то может сомневаться в его статусе. Есть люди, которые президента не признают или еще кого-то. Не надо действовать такими не вполне добросовестными методами. Если вы не согласны по существу с тем или иным человеком, говорите, в чем вы не согласны. Но не надо выдумывать какое-то мифическое отсутствие прав или что-либо такое. Главой дома Романовых в соответствии с законом является великая княгиня Мария Владимировна. Те лица, которые эту идею поддерживают и разделяют, не могут игнорировать существование императорского дома, который был призван на престол народным волеизъявлением в 1613 XIII году на основании родства с прежней династией Рюриковичей и статус, который определяется династическими законами, которые сохраняют всю свою силу, по крайней мере, в той части, в какой не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостям Владимира. После реабилитации российского императорского дома будет ли проведен акт реституции по отношению к царской фамилии? Потому что это послужило бы возвращению собственности и для других граждан России.
Ну, давайте с этого вопроса начнем. Слово Герману Лукьянову.
Глава Российского императорского дома, великой княгини Мария Владимировна, неоднократно в средствах массовой информации заявляла о том, что вопрос о реабилитации ставился не для получения каких-то материальных выгод и имущества, а именно для защиты доброго имени династии Романовых, честь, достоинство погибших лиц, а именно членов августейшей царской семьи, потому что по приговору Уральского совдепа государь-император Николай II был признан виновным в бесчисленных кровавых насилиях над русским народом. После процесса реабилитации вопросы о реституции не ставился и не будет ставиться, потому что великая княгиня Мария Владимировна считает, что этот вопрос не нужен для настоящего момента, поскольку это приведет к новым конфликтам, конфронтации и гражданской междоусобице.
Слово Александру Закатову.
Да, и еще дедушка великой княгини, император в изгнании Кирилл Владимирович, ее отец, великий князь Владимир Кириллович, в то время, когда были живы сами владельцы экспроприированного имущества или их прямые и бесспорные наследники, говорили о том, что реституция опасна для гражданского мира. Конечно, есть определенные аргументы, некие высшие соображения справедливости о том, что то, что незаконно отнято, должно быть законно возвращено и так далее, но сейчас, тем более, по истечении стольких лет невозможно вернуться к этому. И великая княгиня всегда говорила, что она сама никогда ничего не будет просить и требовать от государства и не советует это делать другим.
Напомню, что обсуждаем идею придания особого статуса императорской династии Романовых. Представители Российского дома Романовых объявили о намерении вернуться в Россию. Об этом пишет сегодняшний Коммерсант. Российский императорский дом представлен сегодня главой дома великой княгини Марии Владимировной, ее сыном великим князем Георгием Михайловичем и ее матерью великой княгиней Леонидой Георгиевной. Мать и дочь проживают в Мадриде, а великий князь в Брюсселе. Потомки императора являются гражданами России и гражданство других государств никогда не получали. Так что идею придания особого статуса императорской династии Романовых мы обсуждаем с главой канцелярии, главой Российского императорского дома Александром Закатовым и поверенным в делах Российского императорского дома адвокатом Германом Лукьяновым. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Активисты партии «Яблоко» в четверг покинули акцию, организованную КПРФ в центре Москвы в знак протеста против нарушений на выборах в Мосгордуму. Сторонники «Яблока» ушли с митинга после того, как их лидеру Сергею Митрохину не дали слова. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», всего в акции на Триумфальной площади приняли участие более 2000 человек. Европейский суд по правам человека отклонил иск против властей России, поданный военным журналистом Григорием Пасько. В решении суда отмечается, что Пасько был осужден по обвинению в шпионаже в пользу Японии как военнослужащий, а не как журналист, и наказание не было непропорциональным. В 2001 году Григорий Пасько был приговорен к 4 годам заключения по обвинению в намерении передать японским СМИ ряд секретной информации. Вице-президент США Джо Байден, завершая поездку по странам Восточной Европы, прибыл в Чехию. Он встретится с руководством страны, чтобы заручиться поддержкой пересмотренного Вашингтоном проекта по развертыванию в Европе американской системы противоракетной обороны. В поселке Туринская Слобода Свердловской области в четверг вечером трое детей погибли в результате взрыва емкости с топливом в котельной. Международный пен-клуб заявил, что в мире более 600 писателей и журналистов подвергаются репрессиям. Суд в Казахстане подтвердил обвинительный приговор журналисту Рамазану Есергепову, которого обвиняют в публикации секретных данных. В Лондоне группа активистов антифашистских движений ворвалась в здание телекомпании BBC.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что идею придания особого статуса императорской династии Романовых мы обсуждаем с главой канцелярии, главой Российского императорского дома Александром Закатовым и поверенным в делах Российского императорского дома адвокатом Германом Лукьяновым. Они оба находятся в нашей студии. Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, мечтает о декоммунизации России.
Проблема не в том, будет Россия монархией или нет, а проблема в том, будет ли Россия Россией. Сегодня в ней пересекаются самые разные ценности, антиценности. В политике власти прослеживаются взаимоисключающие тенденции. Нет стратегии. Выход из нашего ценностного идейного кризиса состоит в том, чтобы как можно больше советского исключить из нашей жизни и как можно больше российского в нашу жизнь вернуть. Вот такой ценностью, такой традицией России является, конечно, монархия. Это не значит, что сегодня вернется вот некий монарх, поскольку у нас очень мало интегрирующих символов, и в то же время наше государство очень разнородно, то для нас очень значимо сплачивающее начало. Вот живым символом единства нашей истории является императорский дом.
Слово Александру Закатову.
Кое с какими мыслями высказанными можно, безусловно, согласиться. Но только не хотелось бы, чтобы в нашей деятельности, в деятельности кого бы то ни было, было такое вот абсолютно черно-белое мировосприятие. Потому что то, что произошло после революции, было продиктовано некоторыми объективными причинами, которые сложились до революции. Это надо признать. Если мы это не признаем, то мы ничего хорошего не сделаем. Конечно, тоталитарное богоборство, творческая коммунистическая диктатура была отвратительным явлением. Но еще император Кирилл Владимирович сказал в одном из своих обращений: «Не нужно уничтожать никаких учреждений жизнью вызванных, необходимо отвернуться только от тех из них, которые оскверняют душу человеческую». Это буквальная цитата его. И нужно вот четко понимать, что не все советское надо уничтожить. Что-то было и хорошее даже в этот период, хотя было много страшного и ужасного. И кто как не императорский дом, и не те люди, которые разделяли его ценности, это знают. И они через все это прошли. И, конечно, не только они, но представители всех сословий, разных взглядов, и в том числе даже сами коммунисты многие были репрессированы тогда. Вот это не должно повториться. А какие-то отдельные элементы нашей жизни, прежние, в которой мы все жили и выросли, их не нужно искоренять. И это не противоречит российским традициям. Надо двигаться вперед всегда, сочетая и сохраняя из каждого периода все то, что было хорошее. У нас бывает, к сожалению, когда под такой овечьей шкурой якобы уважения ко всем периодам пытаются в нашу жизнь протащить зло, протащить как раз неправду. Вот это, с этим нужно бороться, этого нужно избегать. А в общем и целом, конечно же, история России была такой, какая она есть, и мы не можем вычеркнуть в том числе и 74 года советской власти. Просто если говорить о современном положении, то мы должны потихонечку изживать вот этот коммунистический менталитет, но сохранять доброе. А если говорить о будущем и даже о восстановлении монархии, когда бы то ни было, это не произошло через 10, 50 или 100 лет, но все равно и эта восстановленная монархия должна будет учитывать то, что произошло в жизни нашей страны в немонархический период.
Слово Герману Лукьянову.
Я здесь согласен с господином Чубайсом по тому вопросу, что Россия должна быть Россией. Действительно, Россия без России не может существовать, и Россия без своей великой истории, без своего прошлого не будет тем государством и той былой России. Как записано в Конституции, мы имеем право чтить память предков, передавших нам любовь, уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость. И именно Российский императорский дом является носителем вот этих высоких идеалов, и у Российского императорского дома есть большой исторический опыт, который он может передать на службу современной России, служить России, восстанавливать гражданское общество, защищать те или иные институты и выступать на международной арене.
Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Вы знаете что, подписав акт или пакт о отречении от власти, Николаев II провел черту, и к этой черте уже возвращаться нельзя. Вопрос стоит совершенно в другом. Вопрос сейчас стоит, что некоторые товарищи, выступающие непосредственно на радио «Свободы», они хотят просто упрятать ответственность той власти, вот ту бойню, которую они устроили перед собственным русским народом. Категорически нельзя это забывать. Категорически.
Вот наши гости как раз и борются против беспамятства слова Александра Закатова.
Да, ну, Николай II не проводил никакой черты, потому что он отрекся в пользу своего брата, и он предполагал, что брат примет власть и будет царствовать на основе соглашения с теми политическими силами, которые тогда существовали в России. Действительно, история не знает сослагательного наклонения, что было, то было, монархия в России действительно была упразднена, но я повторяю, мы уже об этом говорили, что когда-то в Риме были цари, потом там 500 лет была республика, потом опять возродился монархический институт власти. И можно о других странах то же самое сказать, привести целый ряд примеров, когда после революционного периода и республиканского периода возвращалась на новом качественном уровне монархия. Так что никакой черты не проведено. А вот что касается преступлений власти, то не совсем понятно, о чем сказал уважаемый слушатель, о преступлениях советской власти,
да,
или
советской власти,
да. Ну, конечно, эти преступления должны быть осуждены, причем с правовой точки зрения, безусловно. Но именно преступления, не охота на ведьм должна быть, не преследование каких-то пожилых людей, даже если они действительно участвовали, может быть, в некоторых в организации репрессий или в чем-то нехорошем. Но это надо предать Божьему суду все-таки сейчас уже. А вот сами преступления необходимо осудить, чтобы просто они больше никогда в нашей стране не повторились.
Слово Германа Лукьянова.
Я хотел маленькую ремарку сделать о том, что монарх, государь имеет право произвести отречение от власти. Государь-император Николай II воспользовался своим правом и отрекся. Этого запрета нет, и в этом упрекать человека тоже нельзя ни в коем разе. И в отречении нет никакой черты.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, вот я, знаете, чего боюсь? Как бы ветер перемен не переметнулся в другую сторону, подул бы. Вот смотрите, реабилитировали царскую семью, но ведь быстрыми темпами идет и реабилитация этого людоеда, монстра Сталина. Вы что, разве не замечаете? И потом, без принудительного принуждения наш народ из общества превращается в гегемонов. Как вы думаете, не рано ли это?
Слово Александру Закатову.
Ну, если мы говорим о реабилитации царской семьи, то речь идет о правовой реабилитации, о правовом акте, о признании людей жертвами политических репрессий, которые были незаконно казнены государством. Что касается реабилитации Сталина, то это некое общественное движение. Действительно, есть достаточно влиятельные силы, которые занимаются этим, но все равно, как бы то ни было, факты говорят о том, что Сталин осуществлял геноцид против нашего народа, что именно он организовывал гонения на церковь. Если он и совершал какие-то шаги, которые можно по внешним формам признать возвращением к традициям, то это было сделано из чисто практических соображений. Все равно та же церковь находилась под полным контролем. Гонения продолжались, людей продолжали расстреливать, преследовать за не просто за убеждения, а за малейшее какое-то инакомыслие или даже при отсутствии всякого всякого инакомыслия. Это была система устрашения. Если кому-то хочется жить в такой системе, то вот грешно, наверное, желать им, но хотя бы на час они бы перенеслись туда, и я бы на них посмотрел. Как писала Анна Ахматова, у нее есть стихотворение «Защитник Сталина», она писала: «Это те, кто кричали «Вараву отпусти нам для праздника», те, кто Сократу велели отраву пить в тюремной глухой тесноте, им бы этот же выпить напиток в их невинно клевещущий рот, этим милым любителям пыток, знатокам в производстве сирот». Вот наша великая поэтесса так очень четко сформулировала, хотя, может быть, и жестоко, отношение всех истинных граждан России к Сталину и к его защитникам.
Слово Герману Лукьянову.
И хотелось бы отметить, что действие Сталина и действие его администрации, в кавычках, было осуждено самим тоталитарным советским государством. Ведь был культ личности, и сами господа коммунисты на своих съездах это жестко и резко осудили. Было принято законодательство о реабилитации жертв сталинских репрессий. И даже на уровне современного государства данный вопрос не может быть поднят ни в какой мере. А если существуют какие-то отдельные течения, ну, это волнение просто, мнение высказывание. Тем более у нас идеологическое многообразие есть в стране, и Конституция это защищает, в принципе. Многие лица могут высказывать различные точки зрения. Но это частное мнение, они не могут повлиять ни на что, потому что сейчас современное российское государство стало на другие пути своего развития, совершенно другие. И Сталин, как он был кровавым палачом в свое время, так он и останется.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает монархию органично присущей России.
Русское общество – это общество монархическое и патерналистское по определению. Неважно, как оно называется, демократией, монархией или коммунизмом, оно всегда монархичное. С социологической точки зрения и с типологической точки зрения монархия в России существует. Будет ли признан монархический строй легально и легитимно, я не думаю, что в ближайшее время это будет так. Тем более, что, по сути, монархия есть. Имя нашего монарха мы все знаем. Это Владимир Владимирович Путин. Если потребуется Путину для дальнейшей легализации своей автократической власти утвердить в России монархию или привести какого-то условного персонажа, при котором он будет канцлером вечным, может быть, это будет и так. Хотя я не думаю, что к этому делу идет. Демократия, она не исключает, особенно в русском обществе, возможности полного автократического и монархического управления.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Пока у населения не создастся понимание, что государство является инструментом населения, а не наоборот, у власти постоянно будут толкать так называемый императорский дом и так называемый представитель трудящихся.
Но мы такого противоречия не сделаем, слово Александру Закатову.
Не совсем понятно, что имел в виду уважаемый слушатель, потому что как раз императорский дом всегда говорит, что нужно относиться к народу не как к массе, а как к народу, как народу, как коллективной личности, которая состоит из личности. Именно поэтому государственные интересы не могут попирать интересы личности. Конечно, в каких-то ситуациях интересы государства выше, потому что это интересы всех. И если нужно чем-то поступиться личности, то, возможно, тут это и нужно сделать. Но если государство, как это было в тоталитарных режимах, коммунистическом или нацистском, подавляет личность сознательно, если оно построено на подавлении и устрашении человеческой личности, то это неправильно, и это коренным образом противоречит монархической идее, как идее государства отеческого. Вот господин Дугин, правда, типично с миновеховскими акцентами, но говорил о патерналистском характере нашего государства и общества, отчасти с этим можно согласиться, но тогда нужно просто привести в соответствие то, что есть в душе нашего народа с формой правления. Ну и у него как-то все это перемешано: демократия, монархия, республика, коммунизм, Путин в качестве монарха. Я думаю, что никогда ни один президент не воспринимает себя как монарх, а если мы будем говорить о восстановлении монархии, то это иная совершенно система, и народ должен сделать сознательный выбор в пользу той или иной системы. И когда он сделает этот выбор, тогда вступят в силу те законы, которые определяют бытие данного государственного строя.
Слово Герману Лукьянову.
Да, хотелось еще немного добавить здесь. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин в своей знаменитой книге «От первого лица» писал о том, что о преимуществах монархии, прежде всего, впервые было так высказано, сказано, что монархия в Испании очень много полезного сделала. И более того, он сказал, что никто никогда, даже в страшном сне, не мог представить, что рухнет коммунистический режим. Это его признание было от первого лица. Но вот он рухнул. И что будет завтра, это определит Господь Бог и воля народа. И поэтому сейчас вот категорически ставить такие шлагбаумы, что этого не будет, этого не надо, здесь, как говорят, нельзя
зарекаться. Но это звучит как некие заклинания тех людей, которые на самом деле понимают, что это вполне реально, и боятся этого. И они все время повторяют и думают, что от повторения вот произойдет какая-то материализация. Но этого не будет.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, монархическая Россия от сегодняшней России, я думаю, ничем не отличается. Почему? Я приведу пример. Сегодня у нас получеркистская и полунацистская Россия, а и монархическая Россия тоже воевала это самое, на Кавказе, вырезала, можно сказать, коренное население этих адыгов всех, карачаев, черкесов, адыгеев всех, ну, черкесских народов, в том числе чеченцев, ингушей, поработили одним словом.
Способна ли монархия объединить многонациональную страну? Слово Александру Закатову.
Для мусульманских народов нашей страны император всероссийский всегда был белым царем, они верой и правдой служили ему. В тот момент, когда многие русские православные военачальники изменили присяги в 17 году императору и направили ему требования отречения, один, единственный, по сути дела, военачальник такого уровня, который остался верен присяге, был хан Нахичеванский, мусульманин. Говорить о том, что кто-то кого-то вырезал до революции, совершенно неправомерно. Откуда же, собственно говоря, тогда уважаемый слушатель возник, если всех их вырезали? Это, конечно, чушь, это плод советской пропаганды, который представлял дореволюционную Россию тюрьмой народов. Ни один народ, вошедший в состав Российской империи, не исчез на протяжении всего его существования. При советской власти, да, некоторые малые народы исчезли. До революции такого не было. Конечно, были перегибы, конечно, были ошибки в национальной политике, конечно, были конфликты, но никогда не было таких конфликтов, которые породил республиканский, сначала коммунистический, а затем постсоветский режим. Может быть, это было определенное наследие, конечно, тоже предшествующих всех ошибок, но, по крайней мере, это не были ошибки Российской империи. В общем и целом, национальная политика Российской империи была достаточно проверена и подлинно имперской, то есть основанной на сотрудничестве, а не на порабощении. Если мы посмотрим на наших государственных деятелей, то сколько мы увидим там лиц самых разных национальностей. Вот невозможно себе представить, чтобы в Англии был бы премьер-министр или канцлер, допустим, индус, или во Франции вьетнамец, или какой-нибудь алжирец. А в России, пожалуйста, мы находим и татар, и евреев, и армян, кого угодно, при дворе императора, на самых высоких должностях. Ниссальрода, Канкрин, Лорис Меликов, всем известен Петр Иванович Багратион, который отдал свою жизнь за Россию, верно и служил, хан Нахичеванский, о котором я уже сказал, и так далее. Можно очень долго продолжать этот список, так что у нашего уважаемого оппонента просто несколько превратное представление о национальной политике Российской империи.
Слово Герману Лукьянову.
И вот здесь в средствах массовой информации именно по Первому каналу показывали, где на крайнем севере, там, где пасут оленей, лица, ну, национальностей хранят до сих пор царские денежные знаки. То есть они верят, что эти деньги им еще пригодятся. Вот какая была политика интересная. До сих пор деньги хранят.
Мы всегда вспоминаем, что при царском режиме можно было мусульманским народам писать арабской вязью свои,
да, совершенно
письменности.
Верно. Сейчас были свои суды шариатские, учитывались национальные особенности. Все это было и не только в отношении мусульманских народов, но и в отношении других, и тех, кто исповедует буддизм, и самые разные другие местные национальные культы. Были, я повторю, были ошибки. Мы не отрицаем, что, конечно, были и негативные явления, но не бывает ни в одном великом процессе все безошибочно, конечно.
Протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве, всесторонне изучил проблему.
У меня был показательный разговор с покойным монархистом, культом Вячеславом Клыковым. И вот он мне однажды в разговоре сказал, что вот надо созвать земский собор и избрать монарха. Я сказал ему, что это невозможно сейчас в современных условиях. На что он сказал, ну вот в смутное время только 10% населения примкнули к Минину и Пожарскому и сделали известное дело. На что я ему сказал, да, это был только каждый десятый. Но те 9 человек, которые не пошли вместе с Мининым и Пожарским, были людьми православными и монархистами. Других тогда не было в России. Поэтому восстановление монархии было возможно. А сейчас, когда православных наберется 3-5%, а монархистов, может быть, 1 или 2, это абсолютно несбыточная мечта.
Слово Александру Закатову.
Отец Михаил Ардов, насколько известно, считает неправославными 99,99% православного населения России, потому что сам он принадлежит к одной из альтернативных, так скажем, церковных организаций. Но с ним вряд ли можно согласиться в этом вопросе, потому что, конечно, православные ценности определяют жизнь большинства нашего народа или ценности других традиционных религий, те народы, которые традиционно их исповедовали также. Может быть, они не каждый день ходят в церковь или в мечеть, но, тем не менее, они живут этими представлениями. А любое религиозное представление говорит о том, что наиболее правильным и богоустановленным строем является монархия. Почему? Потому что человек создан по образу и подобию Божию, а, следовательно, человеческое общество должно строиться по образу и подобию Царствия Небесного. Это достаточно очевидно. Невозможно было бы, чтобы Бог, создавая по своему образу и подобию, человека заповедовал ему жить как-то по-иному. Так что во всех религиях присутствует это понятие, и монархическое мировоззрение основано на религиозном понимании мира. Безусловно, для атеиста эти аргументы, конечно, не звучат, но таких вот людей, которые являются абсолютными атеистами, которые сознательно отвергают бытие Божие, у нас в стране все-таки не так уж и много. Ну, а что касается Земского собора, то, конечно, Земский собор в современной России невозможен, да он и не нужен, потому что, слава Богу, у нас есть законная династия, есть его глава. Династия эта призвана на престол Земским собором тогда, когда существовали сословия, но в то время это был действительно голос народа и полномочный голос народа, его, в лице его представителей. Этот собор принял священную клятву, которая действует до скончания века. И, опять же, с атеистических позиций это все можно назвать чушью, давно отжившим и прогнившим. Но с точки зрения любого религиозного человека, а, между прочим, на этой грамоте стоят подписи и мусульман, так вот, с точки зрения религиозного человека, эта клятва сохраняет всю свою силу. Но я повторяю, мы сейчас говорим не о восстановлении монархии. Для того, чтобы монархия была восстановлена, должно быть сознательное решение народа, выраженное через референдум, и, конечно, же время еще не пришло. Но не надо противопоставлять и подменять понятие. Если императорский дом вернется в Россию, он начнет здесь работать, начнет показывать какие-то результаты, и тогда многие, даже скептики, убедятся, что никому ничего плохого от возвращения династии в общественную жизнь современной России нет, а хорошего много.
С чего вы считаете, следует начать обретение вот этого особого статуса императорской династии? Как известно, в Италии до последнего времени запрещен был даже въезд потомков Виктора
Совершенно верно.
Страну, хотя бы у нас этого нет уже.
У нас, слава богу, нет, да. Но у нас, конечно, по факту, если бы кто-то в свое время приехал сюда, то сразу бы, наверное, расстался с жизнью. Но во Франции, в Италии, в Португалии существовали законы об изгнании. Потом эти законы были отменены, и тем самым уже признавался статус королевской династии. Причем, может быть, даже парадоксально звучит, но закон об изгнании тоже был признанием статуса, потому что не пускали в страну граждан именно потому, что они принадлежали к династии, потому что они имели закон законные права на престол. Слава богу, сейчас все эти дискриминационные законы отменены, и династии там живут среди своего народа. То же произошло и в большинстве бывших коммунистических стран. В Румынии, в Болгарии, в Албании, в Венгрии, в Сербии вернулись династии, они живут среди своего народа, они способствуют подъему национального самосознания, они представляют свою страну на международном уровне, а у них большой в этом вопросе потенциал исторический. Они являются родственниками, потомками многих уважаемых монархов, которых чтят в их странах. Например, когда великая княгиня Мария Владимировна приезжала в Австралию в 2007 году, ее там принимали не только как главу иностранной династии, но и как правнучку королевы Виктории. А Виктория в Австралии почитается, ну, примерно как у нас Петр Великий. Там даже и коммунисты, и республиканцы все боготворят королеву Викторию. Так что вот этот потенциал государство современное пока в должной мере не использует, а может очень много получить пользы. И в смысле строительства гражданского общества и укрепления его тоже очень много может сделать российский императорский дом. Ну а что касается формы, то, конечно, это должно определить само государство. Это может быть некое соглашение, это может быть какой-то указ. Надо особо подчеркнуть, что для признания статуса императорского дома не требуется изменение законодательства. Некоторые нас пугают, что тогда, дескать, придется менять конституцию, придется вводить какие-то новые законы или отменять какие-то законы. Ничего подобного. Все это можно сделать в том правовом поле, которое существует в Российской Федерации сейчас.
Очевидно, надо завершить для начала процесс реабилитации всей царской семьи. Вот вопрос Германа Лукьянова, на каком этапе сейчас этот процесс находится?
Ну, в настоящий момент процесс очень хорошо развивается с точки зрения права. На сегодняшний час у нас 18 членов Российского императорского дома реабилитировано. Остались неразрешенный вопрос, это те верные слуги, которые разделили трагическую судьбу государя императора Николая II и членов его семьи, которые содержались с ними в Тобольске и в Екатеринбурге, а именно доктор Боткин, повар Харитонов, лакей труп и комнатная девушка Демид. В отношении этих лиц до настоящего момента Генпрокуратура не решила вопрос. Мы будем подавать заявление по данному вопросу.
Спасибо. Напомню, что идею придания особого статуса императорской династии Романовых мы обсуждали с главой канцелярии главы императорского дома Александром Закатовым и поверенным в делах Российского императорского дома адвокатом Германом Лукьяновым. Они оба находились в нашей студии. Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение, как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир Радио Свобода.